Когда утром 12 июля 2005 года ее сын Уго не ответил на телефонный звонок, Изабель Миранда де Уоллес не стала терять ни минуты. Всем было известно, что похищение людей в Мехико – обычное явление, и встревоженная мать немедленно привлекла к поискам своего брата и племянника. Они бродили по улицам недалеко от последнего известного места нахождения Уго, пока не наткнулись на его внедорожник. Один из местных жителей рассказал им, что видел, как кого-то силой выволокли из машины и затащили в дом. Кроме того, позже Уоллес описал разговор с мальчиком, который слышал выстрелы и видел, как около 4 утра из квартиры выводили раненого мужчину. «В течение 24 часов мы нашли его машину, а затем и здание, куда забрали моего сына. Дело было практически раскрыто, но полиция нам не поверила». В то время многие случаи похищения людей оставались незарегистрированными, поскольку семьи опасались, что полиции нельзя доверять. Те, кто обращался к властям, часто сталкивались с трудностями в том, чтобы добиться серьезного отношения к своим жалобам. Уоллес была другой. Она была успешной бизнесвумен, основавшей рекламное агентство, работающее по всему Мехико. Она не умоляла и не говорила «пожалуйста», говорит Федерико Деринг, политик и один из первых союзников Уоллес. Она указывала пальцем на государственных чиновников, которые не выполняли свою работу. И это было неслыханно. В Мексике, где многие люди часто боятся высказываться, потому что не знают, связан ли политик с картелями, это их пугает, но ее это не пугало. 35 лет Уго был богатым парнем, ведущим разгульный образ жизни. Он увлекался мотоциклами, американским футболом и женщинами. «Он был старшим сыном Уоллес и привык добиваться своего», рассказала полиции его бывшая девушка Ванесса Барсенос. За несколько лет до исчезновения Уго отдалился от старых друзей и, по-видимому, употреблял запрещенные вещества, считает Клаудия Муньос, еще одна бывшая девушка Уго. У него были и другие проблемы. Он, например, рассказывал Барсенос, что некоторые поставщики его швейного бизнеса имели связи с чем-то вроде наркоторговли, что создавало ему проблемы с полицией и сделало его мишенью для похитителей. По словам и Барсенос, и Муньос, после столкновения с членами банды, Уго начал ездить на бронированном внедорожнике и установил камеры в своей квартире в закрытом жилом комплексе. Когда полицейское расследование исчезновения Уго зашло в тупик, Уоллес взялась за дело сама. С поразительной скоростью она получила записи телефонных разговоров Уго и имена людей, с которыми он общался за несколько часов до исчезновения. В Мексике родственники часто проводят собственные расследования, но семья Уоллес вышла на новый уровень, наняв частных детективов и круглосуточно следя за объектами расследования. Однако прорыва не произошло. Никто из жильцов многоквартирного дома, где предположительно был похищен Уго, не сообщил о подозрительном шуме. Свидетели, на которых ссылались Уоллес и ее семья в своих показаниях, так и не были найдены. С самого начала Уоллес настаивала на расследовании дела как похищения, связанного с организованной преступностью. Однако без веских доказательств казалось, что исчезновение Уго будет переведено из категории федеральных преступлений в категорию расследования на уровне штата, которое, как опасалось Уоллес, ни к чему не приведет. В интервью она изображала себя простой матерью, пытающейся разобраться в сложной системе. Боль женщины, разыскивающей своего сына, нашла отклик у общественности, и Уоллес смогла использовать свою популярность для получения институциональной поддержки. Благодаря своим связям она добилась того, чтобы дело оставалось открытым. Марта Саагун, жена президента Висенте Фокса, написала прокурорам письмо с просьбой поддержать расследование. Деринг организовал встречи с главой федеральной полиции, а позже и со старшим прокурором, ответственным за расследование похищений. «Меня действительно поразило, как она просто вошла в прокуратуру, как будто это был ее собственный дом», и начала отдавать приказы, рассказал позже Карлос Леон, бывший муж Уоллес. В итоге она стала героиней для всей нации, разгневанной ростом преступности, некомпетентностью полиции и повсеместной коррупцией. Она направила этот гнев в нужное русло, публично рассказывая о своей бесстрашной охоте на подозреваемых, которые, по ее словам, олицетворяли моральный упадок мексиканского общества. Она была почти как Бэтмен, говорит Рикардо Рафаэль, журналист, который брал интервью у Уоллес и много писал об этом деле. Ее послание было ясным. Она не остановится ни перед чем, чтобы привлечь похитителей своего сына к ответственности. Через полгода, 10 января 2006-го, полиция произвела первый арест в связи с исчезновением Уго, и Уоллес была рядом с ними. Подозреваемая 30-летняя Хуана Хильда Гонсалес была профессиональной танцовщицей. Она проживала в квартире, где, по мнению Уоллес, был похищен ее сын. Хотя Гонсалес отрицала свою причастность и предоставила алиби, полиция смогла удерживать ее под стражей до 40 дней без предъявления обвинений благодаря Арайго, чрезвычайной правовой мере, которая расширяет полномочия полиции в делах об организованной преступности. Если вас обвиняют в организованной преступности, вы теряете все свои процессуальные права, поясняет адвокат Сальвадор Лейва. Чтобы похищение Уго рассматривалось как дело федерального уровня, следователям необходимо было установить, что подозреваемые являются частью организованной преступной группы, совершившей множество преступлений. В течение нескольких недель и месяцев после ареста Гонсалес Уоллес разместила по всему городу рекламные щиты с фотографиями и полными именами подозреваемых, предлагая вознаграждение в размере до 250 тысяч песо, более чем вдвое превышающее тогдашнюю среднюю годовую зарплату в Мексике. Она хотела найти информацию об их местонахождении. На одном из рекламных щитов была размещена фотография Сесара Фрейре, бойфренда Гонсалес, с надписью «Похититель. Если вы стали жертвой этого преступника, сообщите о нем». В документальном фильме, снятом позже по этому делу, сама Уоллес сказала: «Никто никогда раньше не осмеливался публично обвинять похитителя, тем более использовать его полное имя. Ни мексиканская общественность, ни пресса не могли себе этого представить». Кори Фрейре был пойман. В конце января 2006 года съемочные группы прибыли на темную улицу в Мехико, где, по всей видимости, полиция только что арестовала его. Уоллес рассказала репортерам, что она и ее брат нашли, выследили и обезвредили Фрейре, сумев заставить проезжавший мимо полицейский патруль арестовать его как раз перед тем, как он успел вытащить пистолет и выстрелить в них. Ведущие национальные газеты прозвали Уоллес «Мадре Караке» – «Мужественная мать». Один телеведущий назвал ее «Львицей». Тогдашний секретарь общественной безопасности Мехико заявил, что она должна получить награду за свою храбрость. Сама Уоллес пересказывала историю поимки Фрейре в бесчисленных ток-шоу. Как и Гонсалес, Фрейре отрицал все обвинения. Затем, 8 февраля 2006 года, произошло неожиданное событие. Гонсалес призналась и назвала имена еще 5 человек, включая Фрейре и женщину по имени Бренда Киведо, как участников заговора. По ее словам, это было похищение, которое пошло не по плану. Она заманила Уго в свою квартиру под предлогом свидания. Но завязалась борьба, в результате которой он погиб. Потенциальные похитители сфотографировали его тело в надежде получить выкуп. Затем они расчленили труп электрической пилой в ее ванне где-то после 3 часов ночи и избавились от останков. После этого признания дело быстро продвинулось. Полиция вернулась в квартиру Гонсалес спустя 7 месяцев после того, как первый обыск ничего не дал. На этот раз они обнаружили улики, которые, казалось, подтверждали версию обвинения. Просроченные водительские права, принадлежащие Уго, и одну каплю крови, которая совпала с образцами, которые предоставила Уоллес и ее муж. Хотя тело так и не было найдено, следователи пришли к выводу, что Уго умер в этой квартире. Уоллес разместила по всему городу новые рекламные щиты с лицами подозреваемых, публично назвав их похитителями и убийцами. Через несколько недель были задержаны еще 2 подозреваемых и их родственники. Позже всех обвинили в участии в предполагаемой банде похитителей. Некоторые оставались под стражей годами. Уоллес добилась того, о чем большинство родственников жертв могли только мечтать. Она мало заботилась о приличиях, хвасталась тем, что передавала деньги всем, кто мог обладать информацией, включая полицейских. Что касается рекламных щитов, то они почти наверняка были незаконными, поскольку носили клеветнический характер и нарушали презумпцию невиновности. Но мало кто, похоже, обращал на это внимание. Пресса восприняла это как невероятную храбрость со стороны Уоллес – обвинять похитителей на таком публичном уровне, говорит Эмбер Тревиньо, адвокатесса нескольких обвиняемых. В лестном очерке во влиятельной мексиканской ежедневной газете «Реформа» Уоллес представила себя как беспощадную мстительницу. «Если мне придется стать убийцей, чтобы найти своего сына, я это сделаю». На момент исчезновения Уго Бренда Кеведо гостила у своей семьи в Мехико. Ей было чуть больше 20 лет, она приехала домой всего на несколько месяцев, прежде чем вернуться в Лондон, где устроилась на работу пиар-менеджером в консалтинговую компанию. За эти месяцы она познакомилась с Хакобо Тагле, симпатичным автодилером, который дружил с Уго. Вскоре они стали встречаться. В 2005 году, всего через несколько недель после знакомства, Кеведо присоединилась к Тагле и группе друзей, включая Гонсалес и Фрейре, а также двух братьев Тони и Альберто Кастильо, для однодневной поездки. Они проехали несколько часов от столицы до Чальмы, популярной католической святыни, чтобы почтить память брата Фрейре, умершего годом ранее. Они сфотографировались перед церковью, улыбаясь и обнимая друг друга. Прокуроры пришли к выводу, что почти все на этой фотографии были причастны к исчезновению Уго. Год спустя, после того, как была сделана эта фотография, 26 февраля 2006 года, Кеведо гостила у родственников вместе с Тагле недалеко от Мехико, когда ей позвонила тетя, и ее голос звучал расстроенно. «Приезжай скорее, приезжай одна, не бери с собой Хакобо», — сказала ей тетя. Кеведо была потрясена, узнав, что ее мать и брат-подросток вернулись домой и обнаружили десятки вооруженных федеральных полицейских, которые обыскивали весь дом и спрашивали, где она находится. Дело Уго становилось достоянием общественности, но, по словам Кеведо, она ничего не слышала об аресте друзей своего парня. Узнав, что полиция их разыскивает, она сразу подумала, что Таглия замешан в чем-то плохом. Бренда позвонила ему, требуя объяснений. «Возможно, одна из проданных им машин была украдена», — подумал он. Кеведо хотела пойти с ним в полицейский участок, чтобы все прояснить, но он отказался. Тогда она уехала из города и поселилась у тети в Гвадалахаре в 6 часах езды. Через адвоката Кеведо узнала о расследовании. Она почти не знала друзей Тагли. Теперь они были замешаны в исчезновении его друга Уго, как и она сама. Некоторые из этой группы, включая Гонсалес и Фрейре, уже находились под стражей. Вскоре был арестован Альберт Кастильо, которого избили и пытали, чтобы заставить признаться. Следующим был его брат Тони, который тоже заявил о подобных издевательствах. К апрелю 2006 года единственными подозреваемыми, которые еще не были арестованы, были Тагле и сама Кеведо. Из дома тети она с ужасом наблюдала, как Уоллес день за днем появлялась в новостях, обвиняя Тагли и других в убийстве Уго. Когда Кеведо увидела по телевизору свое лицо на огромном рекламном щите со словами «похитительница» и «убийца», она заползла под кровать и разрыдалась. Из-за широкой огласки Кеведо поняла, что в Мексике ей небезопасно. Она взяла ножницы и начала стричь свои длинные до пояса волосы. С каждой прядью она чувствовала, будто оставляет позади часть себя. Бренда смогла добыть поддельное удостоверение личности и взяла себе новое имя Надя. От Надии, что означает «никто». С парой сотен долларов наличными, мешковатой одеждой, Библией и телефоном, в котором был сохранен только один номер дальних родственников в Кентукки, она отправилась на север. Из тесного убежища на границе с США ее и еще дюжину человек контрабандисты переправили через бурные воды Рио-Гранде. Потом они пересекли пустыню пешком и на пикапах. Спустя месяц Кеведо добралась до пригорода Луисвилла, штат Кентукки. Говорить напрямую с родителями или братом было слишком рискованно, но Кеведо получала новости через свою большую семью. Когда никого не было рядом, она заходила в интернет, чтобы почитать о деле Уоллеса, как его тогда начали называть. свое отсутствие она стала объектом болезненного интереса прессы. В книге о расследовании «Полный ошибок», в предисловии которой написала Уоллес, журналист в ярких подробных деталях описал внешность Киведа, изобразив ее роковой женщиной. Позже в СМИ использовали фотографию Киведа с вечеринки в честь Хэллоуина, поясняя, что она нарядилась кроликом, чтобы продавать наркотики. Они утверждали, что я занималась соблазнением мужчин и заманиванием их в ловушку, говорит Киведа. В Луисвилле она устроилась официанткой в кубинский ресторан. Она никому не рассказывала о том, от чего сбежала. Однажды на работе она познакомилась с клиентом по имени Фернандо Лопес, который служил в армии США. Позже он вернулся в ресторан с цветами, и вскоре они начали встречаться. Год спустя Лопес взял ее с собой в полет на воздушном шаре. Поднимаясь над облаками, он полез в карман за кольцом, которое надел на палец женщины, которую знал как Надю. На мгновение показалось, что Киведа сможет начать все сначала. Я следила за новостями, ожидая дня, когда объявят о поимке настоящих виновников. Я думала, что все закончится. Но этого так и не произошло. Последующие годы Уоллес стала постоянной героиней вечерних новостей. Для СМИ история скромной матери, превратившейся в упорную следовательницу, была неотразима. В 2006 году даже «Нью-Йорк Таймс» опубликовала о ней статью. В Мексике, где она была известна как «Ла Сеньора Уоллес», люди останавливали женщину на улице, чтобы взять автограф или пожелать удачи. К 2007-му она заключила контракт с пресс-секретарем Рики Мартина и обсуждала создание фильма о ее жизни. Тело Уго так и не было найдено, а обвинения в убийстве так и не были предъявлены. Однако после того, как признание Гонсалес стало достоянием общественности, СМИ в основном приняли версию обвинения, несмотря на то, что все обвиняемые, включая Гонсалес, которая уже отказалась от своего признания, заявив, что ее пытали, настаивали на своей невиновности. В апреле 2006 года началось уголовное преследование Фрейре, Гонсалес и братьев Кастильо, которым были предъявлены обвинения в похищении людей и принадлежности к организованной преступной группе. Фрейре и Гонсалес также обвинили в хранении оружия, предназначенного для сил безопасности. Большинству юристов казалось, что защита интересов четырех обвиняемых – заранее проигранная битва. Но когда Эмбер Тревиньо, в то время 30-летняя адвокатесса по уголовным делам с короткой стрижкой и чувством юмора, изучила доказательства обвинения, она почувствовала себя обязанной взяться за дело. Она быстро поняла, что пресса не заинтересована в версии событий, представленной обвиняемыми. Свобода личности и надлежащая правовая процедура – это не та тема, которая привлекает внимание общественности, особенно в то время, когда люди разгневаны и страдают от преступности, говорит она. Тревиньо утверждала, что в версии обвинения были вопиющие недостатки. В первые месяцы расследования Уоллес сделала акцент на показаниях очевидцев, которые якобы слышали выстрелы и видели, как Уго выходил из квартиры раненым. После признания Гонсалес в феврале 2006 года версия изменилась. Теперь обвинение утверждало, что Уго умер в квартире от сердечного приступа, а нападавшие избавились от его тела. Показания очевидцев больше не упоминались. Тем временем подозреваемые, а также члены их семей, сообщали о давлении со стороны прокуратуры с целью изменения показаний. Ключевые свидетели сделали это, многие из них позже заявили, что на них тоже оказывалось давление со стороны прокуратуры. В то время мексиканская судебная система предоставляла прокурорам почти исключительный контроль над доказательствами и их представлением. Судьи нередко выносили вердикт, основываясь практически исключительно на материалах обвинения, в то время как многие обвиняемые утверждали, что им так и не предоставили возможности высказаться. После того, как защита и обвинение представляли доказательства и были получены показания свидетелей, судья переходил к обсуждению. И хотя по закону уголовное судопроизводство не должно длиться более одного года, на практике оно часто затягивалось гораздо дольше. В случае с Гонсалес, Фрейре и братьями Кастильо прошло почти 4 года, прежде чем судья вынес свой вердикт. Если бы Мексики не существовало, говорит Тревиньо, Кафке пришлось бы ее выдумать. В январе 2007 года, через несколько недель после прихода к власти нового правительства, Уоллес в окружении телекамер привела группу родственников пропавших без вести к воротам президентского дворца, чтобы потребовать аудиенции у президента. Несколько дней спустя Фелипе Кальдерон встретился с Уоллес. Встреча длилась более часа, и президент делал заметки во время ее выступления, как позже хвасталась она сама. Кальдерон приказал своему генеральному прокурору оказать ей любую необходимую помощь в розыске Бренда Кеведо и Хакоба Тагле, двух подозреваемых, которые все еще находились в бегах. Вскоре их лица появились на полицейских машинах по всему Мехико. Были выданы международные ордера на их арест. Кеведо, находясь в США, следила за новостями по этому делу, пытаясь начать новую жизнь. В конце 2007 года, работая официанткой в Кентукки, она заметила двух мужчин в костюмах, сидящих за столом. Что-то в них показалось ей странным. Они пробыли там полчаса и еще не заказали еду. Когда она начала паниковать, менеджер Кеведо подозвал ее. Его лицо было бледным. «ФБР разыскивает ее», — сказал он. Кеведо арестовали на глазах у коллег и увели в наручниках. Она тогда не знала, но Уоллес была неподалеку. Она приехала в Кентукки именно для ареста. Лопес, жених Кеведо, был дома, когда ему позвонили из ФБР и сообщили, что она находится под стражей. Ему разрешили поговорить с Надей, но только по-английски, иначе агенты решат, что они сговариваются. Лопес сразу понял, что это не просто вопрос иммиграции. Надя начала с того, что назвала ему свое настоящее имя. Затем последовало все остальное. Обвинения, рекламные щиты, розыск. У Лопеса голова шла кругом. После этого он поговорил с Энрикеттой Круз, матерью Кеведо, которая поделилась с ним собранными ею доказательствами несоответствия в официальной версии событий. «Я не чувствовал себя преданным, потому что, когда я все узнал, я увидел, что она в реальной опасности и что она боится за свою жизнь», — говорит Лопес. Вскоре он и Круз встретились лично и вместе создали группу поддержки Бренда Кеведо. Лопеса поразили мужество и стойкость матери и его невесты, несмотря на то, как это сказалось на ее здоровье и финансах. «Если бы она могла продать свою кожу ради дочери, она бы это сделала», — говорит Лопес. В течение следующих 2 лет Кеведо переводили из одной тюрьмы в другую по всей территории США, пока она боролась против экстрадиции. Она была единственной обвиняемой по делу Уоллеса, имевшей университетское образование и четкое понимание своих прав. Она утверждала, что ей грозят пытки, если она вернется в Мексику. В 2009 году ее, наконец, экстрадировали, после того, как американский суд получил заверение от Мексиканской федеральной прокуратуры о том, что ее права будут защищены. Когда 25 сентября 2009 года в аэропорту Мехико открылась дверь самолета, первое, что увидела Кеведо, это вспышки фотокамер. В наручниках, одетую в оранжевый комбинезон, ее повели по взлетной полосе в сопровождении вооруженных полицейских. «Я была как Чапа Гусман», — говорит она, имея в виду известного наркобарона. Спасибо за то, что слушаете этот подкаст. Полная версия выпуска доступна на Boosty. Ссылку на него можно найти в описании к ролику. Там же есть ссылки на другие эксклюзивные голосовухи.